опять всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В рамках добровольческой работы по плетению маскировочных сетей для нужд СВО состоялась встреча с кинооператором неигровых фильмов, оператором подводных съемок Владимиром Александровичем Загородских. Он был одним из первых, кто начал снимать подводный мир океана в Советской России. Благодаря его фильмам школьники более 40 лет назад увидели подводный мир побережья острова Мадагаскар и Южной Африки. Юным следопытом Владимир Александрович показал и свои последние документальные работы о подводной жизни уральских водоемов и их обитателей. Несколько дней из жизни земноводных.
Мы живем среди больших озер с чистой водой, и не очень, и совсем маленьких водоемов, вот как этот, затерявшийся где-то в болотистом перелеске вблизи мегаполиса в центре России. Давайте и мы погрузимся вместе с этой царевной лягушкой, а точнее жабой обыкновенной, в их особый подводный мир. Наша первая встреча. Сколько же здесь их? Сотни? Тысячи? Да, это хорошо нам знакомые с детства головастики, будущие жабы.
В начале марта Екатеринбург будет принимать участников Всемирного фестиваля молодежи. Среди мероприятий региональной программы Свердловской области особое место занимает закладка «Капсулы времени». В первом общественном обсуждении наполнения послания в будущее приняли участие эксперты, волонтеры и, конечно же, следопыты. Все предложения по наполнению капсулы времени были сгруппированы по 10 направлениям. Спорт, медиа, служение Отечеству, волонтерство, наука и IT-технологии, образование, бизнес, международное сотрудничество, культура и семейные ценности.
Старшие следопыты Екатерина Теравская, Елизавета Отрадного и Вероника Фатхулина принесли в копилку зачетов сразу 3 медали. За участие в забеге шорт-трек зимней олимпиады Центра внешкольной работы «Социум». Девочкам удалось опередить соперниц и завоевать второе и третье место в личном зачете и принести командное второе место в эстафете.
Давай, 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 Вероника, молодец! Лиза, готовься! Все, поехала, поехала потихонечку!
Едь давай!
Едь давай, едь! Помоги. Готовься, Катя пошла! О, наши девчонки нагоняют время, отлично! Давай, Катя, давай, давай, давай! Давай, Катюша! Молодец! Отлично! Ой, девчонки, вы молодцы, вы еще и выиграли, это вообще просто даже неимоверно. Наши девчонки заняли второе место в эстафете шорт-трека. Это просто круто. Кировский район. Здорово, молодцы.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Ну что, Вероника, ты у нас принимала участие практически во всех мероприятиях, да еще и медаль сумела завоевать.
Следопыт бодр никогда не падает духом. Стараемся соответствовать.
Кстати, в этих выходные прошли соревнования по хоккею в валенках.
Да, очень масштабное мероприятие. Турниры на Кубок Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества. Репортаж нашего духовника иерея Алексея Занозина.
В день святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в поселке Таежном прошел 5-й турнир по хоккею на валенках с мячом среди воскресных школ и молодежных православных организаций. В этом турнире приняли участие ребята из 12 команд из Нижнего Тагила, Лесного, Краснотуринска, Невьянска, Верхней Туры, Качканара, Нижней Туры, Серова, Красноуральска. Очень интересно, что так зрители болели прямо от всей души, приветствовали хоккеистов юных, этих православных ребят, мальчишек, девчонок, которых собралось там больше сотни человек. Первое место досталось команде «Комета» из города Лесной, что при храме в честь Матроны Московской. Второе место в младшей лиге досталось команде Красноуральска «Хаски» храма преподобного Сергия Радонежского и праведного Иоанна Кронштадтского. Третье место досталось городу Нижний Тагил команды церковно-приходской школы «Анастасия», что при храме Воскресения Господня на Вагонке. В старшей лиге третье место заняло молодежное братство «Феникс», город Качканар, при храме Воскресения Христова. Второе место город Краснотуринск, команда «Благовест», при храме Максима Исповедника. И первое место заняли новички турнира, город Невьянска, церковно-приходская школа Свято-Преображенского собора. Так здорово, что в конце в хоккее играли батюшки. Команда священников, сборная команда Нижнетагильской и Серовской епархии, она поиграла с командой, обычно называется команда «Разбойщики бородатые», да, команда называется «Безбородых». Против них играли взрослые мужчины, и команда священников, епархия «Мать порядка», ну, в ней было духовенство из Лесного, Кировграда, Качканара, Красноуральска, Нижней Туры и Краснотуринска. Это ежегодное такое событие, все его обязательно ждут, посмотреть, как батюшки играют в хоккей на валенках. Очень здорово. И в этом году было в ничью. Вначале сыграли основное время в ничью, потом были буллиты, опять ничья, и согласились, что победила дружба, самое главное, радостное. Ребята все, мальчишки, девчонки, их руководители, они разъехались очень довольны и ждут в следующем году следующего турнира. Хотелось бы поблагодарить Дом культуры «Родник» в Таежном, при котором проходило это мероприятие, при поддержке Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества, молодежного отдела Нижнетагильской епархии, отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии. И, конечно же, множество людей, которые помогали, давали ворота, перевозили, организовывали все это питание. Это действительно так здорово. И, конечно, ничего бы этого не получилось, если бы преосвященнейший Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, не дал бы на это мероприятие свое святое благословение. Слава Богу за все. Будем дальше трудиться. Мальчишки и девчонки, надеюсь, будут тренироваться, возрождаться. Мы такие игровые виды спорта, дворовые. И самое главное, что когда ребята играют с батюшками в хоккей, они тоже через это приходят ко Христу. Слава Богу!
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент», и я ее ведущий Михаил Мамонов. 5 февраля 1918 года был официально опубликован декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. История издания этого декрета такова. В ноябре 1917 года настоятель Петроградского храма Преображения Господня в Колтове, священник Михаил Галкин, после визита в Смольный и 10-минутной беседы с Лениным, написал жалобу на то, что он живет с тяжелым камнем полного неверия в политику официальной церкви. В этом обращении Галкин объявил в священном начале в нежелании налаживать добрые отношения с советским правительством и предлагал ввести гражданский брак, григорианский календарь, отобрать церковную собственность в пользу государства. Представьте себе, такое говорит священник. Это же ужас. Этот его проект понравился советским лидерам. И 3 декабря 1917 года он был опубликован в газете «Правда». То есть Галкин подсказал большевикам, как надо действовать в отношении церкви. Предатель. С его стороны это была всего лишь услужливость. Чего изволите? Я готов на все. Но было очень удобно, что антицерковный проект выдвинул сам священник. Очень скоро Галкин отрекся от сана и был принят в партию большевиков. Не дожидаясь официального издания декрета, большевики стали отбирать имущество у церквей, закрывать храмы, увольнять священников. 13 января власти потребовали от братьев Александра Невской лавры оставить монастырь и освободить его помещение под лазарет. Лаврское начальство согласилось разместить побителей раненых, но отказалась выполнить распоряжение об оставлении монахами монастыря. Прибывшие матросы стали стрелять в защитников и убили священника Петра Скипетрова. 19 января 1918 года святейший патриарх Тихон издал воззвание, в котором предал анафеме безумцев. Между тем, Ленин внес в декрет поправки, которые сильно ужесточили его. 5 февраля по новому стилю декрет был опубликован газетой рабочего и крестьянского правительства. Этот декрет не только разорвал многовековой союз церкви и государства, но и послужил подготовкой к изъятию церковных ценностей, к закрытию монастырей и духовной школы, к расправам над священниками и мирянами. По городам и селам России прокатилась тогда волна крестных ходов. Крестные ходы, устроенные без разрешения местных властей, вызвали столкновения, приведшие к кровопролитию и гибели людей. Всего по данным официальных советских источников, с января по май 1918 года попытки верующих защитить церковное достояние привели к гибели 687 человек. В августе 1918 года наркомпрос потребовал закрыть домовые церкви при учебных заведениях. В том же месяце были закрыты все духовные учебные заведения, их здания передавались в ведение местных советов. Баптисты встретили издание декрета об отделении церкви от государства с одобрением. За первые 12 лет декрета число баптистских общин выросло многократно. Декрет действовал в советском государстве 72 года. И только постановлением Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1990 года был объявлен утратившим силу. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока!
В эфире рубрика «Всеволодцы следопыты», создана по материалам одноименного телеграм-канала.
Сегодня у нас на добровольчестве старшие ребята сделали 22 подушки, набили. Ничего не сделали до конца, но уже набили. Осталось только зашить. И зашили 6 штучек. Кроме того, мамы-добровольцы нам сшили, ну, наверное, около 100 штук наволочек. Потому что если здесь 22, то здесь лежит, по-моему, 60 с чем-то. То есть практически около 100 наволочек шито, которые мы будем набивать. И вот 22 подушечки, которые мы будем в ближайшее время зашивать и уже отправлять.
И...
мы изучаем те предметы, которые используются во время литургии. Вот ребята уже определили семисвечники и Евангелие. Что еще мы видим здесь? Какие еще предметы есть?
Престол.
Престол. Подписываем престол. Это занятие с дозорной группой. У нас по понедельникам собираются самые младшие от 8 до 60, судя по нам. Вот. А сколько варите лет?
Мне 6.
Даже видите, у нас есть даже 6-летние.
Направление движения.
Янцевич Иван сегодня пришел в форме ДПС, где-то добыл. Еще у него есть палочка волшебная. Это называется жезл.
Сигнал стоп, покажи.
Ой. Внимание, да, внимание. Да, все остановились, все смотрят на полицейского. Вот так вот мы пришли на место, разгребаем полянку, сделали себе пятачок, на котором мы сейчас костер поставим. Научила нас специальная военная операция. Это из туалетной бумаги делать вот такие брикеты. То есть мы берем туалетную бумагу дешевую, пропитываем ее воском или парафином и берем ее с собой в поход. Это сухие дрова, потому что парафин не промокает. Разгорелось это очень быстро, вы видели. И уже котелок стоит. Ну, у нас на все про все ушло минут, ну, 7, наверное, если, да, вот вместе с расчисткой совсем. То есть через 7 минут у нас уже водичка закипает. И посмотрите, как эти свечи работают. Вот так мы спасаем наших солдат на фронте. Итак, пещера поглощает одного за другим. Мы видим с вами, как здесь внутри пещеры растут сосульки не сверху, а снизу. Представляете? И мы сейчас с вами, да, сталактиты так называемые. В общем, мы в полной тьме. Что-то тут лазим. У нас тут, конечно, много всяких интересных товарищей со мной собралось сегодня. Не знаю, что уж нравится здесь детям, но они тут какую-то радость испытывают. вот это отверстие, оно прямо неожиданно возникает на пути с левой стороны, то есть провалиться в него просто раз и улетел. Называется дорога в ад. Потому что там резкий скат идет, и там веревка натянута с бревном, но если ты не успел зацепиться, то покатишься. Она тупиковая, потом нужно обниматься обратно. Но лучше в нее вообще не ходить, потому что ничего хорошего там нет. Мы пойдем по пути, который называется дорога в рай. Сегодня мы с ребятами вместе организовали и проводим такое непростое мероприятие, ответственное, можно сказать, в какой-то степени даже героическое, потому что зимой мы прошли специально 11 километров для того, чтобы спуститься в Смолинскую пещеру. Нам обратно предстоит такой же путь проделать. Какая-то часть проходит прямо по целине, по снежной, нам пришлось торить дорожки. В общем, мы преодолели достаточно серьезные, суровые условия для того, чтобы побывать в пещере. Но самое главное, вот этот вот сегодняшний день мы приурочиваем к особому мероприятию, которое проходит сегодня у нас в России, к особому дню для всех нас, жителей нашей большой необъятной страны. Это к дню освобождения Ленинграда.
С днем освобождения Ленинграда!
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Я православный следопыт.
Всеволод рассказал, что младшие следопыты сходили в поход в Смолинскую пещеру. Ты тоже не могла пропустить такое событие?
Да, это был наш зимний поход. Один из наших зимних походов. Впереди еще планируется масштабный, трехдневный.
А что за чудное место такое?
Самое первое исследование пещеры относится к 1890 году. Ее описание было опубликовано в журнале «Записки Уральского общества любителей истисознания» Василием Григорьевичем Олесовым, краеведом из Каменского завода, нынешнего Каменско-Уральского. В то время, когда Олесов со своим сыном осматривал пещеру, там еще были всевозможные деревянные укрепления, приставные лестницы, установленные монахами. Также Олесов упоминал о написанных на стенах сотнях фамилий посетителей и деревянном восьмиконечном кресте, в средокрестие которого врезан медный складень. Пещера была облагорожена. В глине и камнях вырезаны и выбиты ступени, потрепанные временем.
Но они были меньше потрепанные, это ведь 1890 год.
Но потом, Миша, появились еще одни исследователи. В 1947 году пещеру исследовали каменские школьники, члены географического общества имени Мухлуха Маклая под руководством свердловского писателя Олега Факича Корякова, которая позднее написала о ребятах повесть «Приключения Леньки и его друзей».
А были ли еще какие-нибудь исследования пещеры?
Да, в 1962 году новый план и описание Смолинской пещеры составили спелеологи из Свердловской городской спелеосекции. Общая длина ходов, по оценке спелеологов, составила 0.5 километра. Наибольшая глубина — 32 метра. Исследования, конечно, проводились часто, и их было много, но из-за этого всего была практически полностью уничтожена крупнейшая в Европе колония летучих мышей — водяных ночниц.
Это из-за посетителей, это что она легкодоступна, и там каждый желающий мог туда пройти, и поэтому потревожить мышек тоже мог. Вы видели мышей, когда посещали пещеру?
Да, видели. Мы заметили маленькое мышиное гнездо, в котором их было около 10. Они свернулись вместе в большой клубочек и спали. Мы старались их не будить, но нам все же удалось их заснять. Также мы заметили редкое природное явление. Это мышь-альбинос. Она висела на одной из сталагмитов сверху, которые растут. Сталагмиты. Мы тоже ее засняли. Мы старались их не будить, поэтому они не проснулись и продолжили свою зимовку.
Я православный следопыт.
Вот и наступил последний месяц зимы.
Високосного года.
Значит, в этом феврале 29 дней, а не 28.
Расскажем об этом в рубрике «Познаем мир».
Познаем мир.
Первый лишний день появился в 45-м году до нашей эры. Римский император Юлий Цезарь, узнав, что солнечный день состоит не из 365 дней, а из 365 с четвертью, предложил прибавлять по одному дополнительному дню каждому четвертому году. Шанс родиться 29 февраля у ребенка примерно 1 к 1500. В книге рекордов Гиннесса зафиксировано одно норвежское семейство, трое детей которого появились на свет именно в этот день, причем в разные високосные годы. В Финляндии, Ирландии и Шотландии в давние времена существовал обычай. 29 февраля женщина имела право сделать мужчине предложение. Если мужчина не хотел связывать себя семейными узами и отвечал отказом, с него брали крупный штраф. В народе бытует мнение, что 29 февраля – несчастливый день. Однако статистика этого не подтверждает. За всю историю не было зафиксировано ни крупных катастроф, ни стихийных бедствий, которые пришлись бы на последний февральский день высокосного года.
А я считаю, что нам дается этот дополнительный день в году, чтобы мы успели сделать много важных и полезных дел.
Согласна, ведь девиз следопытов – «Ни дня без доброго дела».
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!